когда мы думаем об эмоциях, мы знаем, что они хороши и играют свою роль адаптивную, приспособительную, в той степени, в какой соответствует какой-то мере. Когда мы говорили об обидах, о вине там, и так далее, мы точно знали, какие функции выполняют эти эмоции. Функции достижения согласия между людьми. А если мы начнем думать о такой вещи, как сомнение и вера, особенно сомнение, то ее функция намного шире, чем просто человеческие отношения. Сомнение может быть связано не только с тем, как ведет себя другой человек, как следует ожидать, он будет себя вести в той или иной ситуации. Сомнение может быть связано со своими возможностями, способностями. И сомнение может быть связано с состоянием стихии, природными обстоятельствами. Природа сомнения элементарна. Когда мы совершаем поведение, то определяется цель, и возникает сразу же мысль о том, в какой степени она достижима. И хотим мы или не хотим, мы должны создавать как бы шкалу субъективной вероятности успеха. И тот, у которого субъективная вероятность успеха соответствует реальной вероятности, то он приспосабливается нормально. То же представление которого о вероятности какого-то события отклоняется от реальной вероятности, то он имеет шансы на неудачу. И поэтому, начиная, вероятно, раньше, чем на динозавров, у живых существ выработалась способность оценивать вероятность происходящих событий. А математики только в 19 веке дали определение понятия вероятности. В каком виде эта субъективная шкала существует? Никто этого не знает. Можно, конечно, построить какую-то теорию относительно вот этой шкалы, как она, в каких биохимических процессах организма они представлены, но я хочу вам сказать, что вероятность неразрывно связана с сомнением. В какой степени нам нужно знать эти глубины, если занимаетесь изучением психологии и самопознания? Нужно ли мне знать, какова биохимия, положим, восприятие вероятности? Я думаю, что мне это не надо знать. Пусть этим занимается биохимист, человек, который изучает какие-то вот молекулярные основы поведения, и, может быть, он со временем даст им какое-то знание. Но для того, чтобы я мог мыслить о сомнении, о вероятности происходящего события, то мне достаточно понять, как это сомнение связано с самим поведением. Оно связано так, что если цель наиболее вероятна, то сомнений у меня меньше. Чем меньше это сомнение, тем больше невероятность. Можно говорить, вероятность успеха, вероятность неудачи. Если строго посмотреть на это, то их сумма представляет собой как бы абсолютную достоверность. Обязательно что-то произойдет. Или успех, или неудача. Поэтому математикам очень нравится. Говорят, сумма вероятности исхода всегда равняется единице. А отдельные исходы могут иметь вероятность меньше единицы. Таким образом, значит, сомнение – это переживание, которое возникает в ситуации неопределенности. Я хочу вам сказать, что это не чисто человеческое изобретение. Все живые существа, которые совершают поведение, они должны чувствовать вероятность. Не говоря уж о динозаврах и дождевых червях, но когда я читаю учебники, положим, о том, для студентов, о том, как происходит деление клеток, или изучая вопрос о том, как происходит создание новых белковых соединений, новой белковой молекулы. И там возникает ситуация, когда те или иные РНК имеют различную вероятность успеха. В одном случае транспортная РНК и информационная РНК имеют полную, абсолютно достоверную вероятность, а в некоторых случаях нет. А если вселился вирус, и он добавил туда свои программы, то вероятность снижается, и вырабатывает черт знает какой белок, который приходится его уничтожать потом, и у человека температура. Вот грипп так и происходит. Потому что вырабатывает неизвестный такой белок, с которым организм должен справиться, и поэтому возникает болезнь. Поэтому природа, Вселенная, все, о чем мы можем думать, пронизано вот этой вот способностью иметь вероятности, способности действовать в неопределенной ситуации. В тех случаях, когда ситуация абсолютно стандартная, повторяется миллионы лет, то вероятности исчезают, на место их приходит полная достоверность. И в этом случае создаются структуры поведения у любого существа такое, что там ничего не меняет. Но зато как что-то изменится, то это живое существо погибнет. Вот. Очень крупный психолог американский Китченер сказал, что и атом вначале имел сознание, вначале имел сомнения, колебания до тех пор, пока его жизнь в условиях Вселенной, которая оказалась все устойчивым, эти структуры стали абсолютно привычными, и поэтому он ведет себя чисто механически. Однако он недооценил этого. Когда я говорил с физиками, атомщики, они говорят, что атом ведет себя совершенно неопределенно. Поэтому раз он ведет себя неопределенно, то вероятность оценки исходов, что ему нужно делать в той или иной ситуации, да, существует. Вот этот экскурс я сделал вам для того, чтобы показать, такая вещь, как сомнение, существует абсолютно. И вопрос о том, обладает Бог сомнением или нет. Но если он сотворил мир, то был элемент сомнения. Что является противоположностью сомнения? Это вера. Вера – это абсолютная убежденность в том, что событие, которое должно произойти, произойдет. То есть, чем больше веры, тем меньше сомнений. Чем больше сомнения, тем меньше веры. Они обладают признаком дополнительности. Значит, и дополняют друг друга. Никогда не бывает так, что было только одно сомнение. Если его мало, то оно заменяется верой. Если вера есть, и вдруг ее мало, то оно дополняется сомнением. И когда думает о том, что в каком виде существует Бог, то можно построить концепцию о том, что он как вроде отец, вроде личности, сверхличности, которая все время думает обо мне и обо всех нас. Когда мы с ним молимся ему, то мы как бы вступаем с ним в общение. И вопрос о том, как индивидуум связан с Богом, вопрос совершенно другой. Вопрос не молитвы, а вопрос о том, что сущность того и другого одна и та же. Раз оно, я могу совершать поведение, если Бог сделал так и сам совершал поведение, то глубинные сущности, структуры этого поведения, управление этим поведением абсолютно одинаково. Поэтому сомнение и вера пронизывает все бытие. Когда мы говорим об обиде, о вине, мы ведем речь только о эмоциях, которые возникают в человеческих отношениях. А когда мы ведем речь о сомнении, о вере, то мы ведем речь о любом поведении. Когда нечто мертвое, не способно на поведение, оно не имеет ни сомнений, ни веры. А все, что существует, оно имеет сомнение и веру. Это такое философское высказывание. Вы сидите, думаете, наверное, что это он философствует? Не важно, чтобы я не сомневался или верил в то и другое. Эта проблема существовала давно. Может человека принудить верить? Невозможно. Когда Иисус шел по воде, а Петр попробовал это сделать, сделал 2 или 3 шага и свалился в воду, и Спаситель ему сказал, вот тебе мало веры. Когда же он сказал ему, что ты 3 раза предашь меня до того, когда ты еще петух запоет, то неизвестно, или он такой предатель, или Спаситель его запрограммировал на это поведение тем, что он утверждал именно так, поскольку он обладал для них колоссальным авторитетом. И думать об этом, где сомнение, где вера. Значит, то, что мы по воде не можем ходить, потому что у нас нет веры в это. Да не может быть, если пока нормально у меня такая вера. Поскольку кто бы ни ходил по воде, они все куда погружаются в воду. Слухи распускают, что кто-то обладает левитацией, и кто-то ходит по воде, но поскольку я это не видел, то никогда не буду ходить по воде. Потому что такой веры у меня нет, ибо это не происходило. Значит, откуда берется вера? Вера берется из опыта. Поэтому, когда мы хотим насильно себя верить, заставить что-то верить, что нет в нашем опыте, мы поступаем очень плохо. Почему? Потому что мы нарушаем мироздание, мы нарушаем опыт. Однако получается так, что иногда какой-то идиот начинает верить в то, что человек может летать. Тогда он изобретает воздушный шар и самолет. Все они грешники, но благодаря им совершается процесс движения вперед. Значит, опыт нам говорит, что это невозможно, что это верить это нельзя, и мы сомневаемся. А Академия, Французская Академия Наук даже приняла решение, что не может быть, что есть метеориты, потому что на небе никаких камней нет, и оттуда ничего падать не может. Они точно стояли на собственном опыте, потому что никто из них, ни один француз, наверное, по крайней мере, те, с кем кто с ними общался, никогда не видел, чтобы камни падали с неба, за исключением тех случаев, когда, скажем, извержение вулкана, или кто-то из огорочек кидает камешки и пугает всех, что с неба падают камни. И они абсолютно обоснованно приняли решение о том, что на небе камней нет. О чем это говорит? Это говорит о том, что опыт сам по себе, он двояк. Конечно, мы существуем благодаря нашему опыту. И чем он точнее, тем больше у нас веры в этот опыт, и выживание обеспечивается именно этой верой. Однако, если в этом опыте появляются такие ситуации, которые мы не можем предвидеть, у нас возникает сомнение. Если в исходе чего-то мы сомневаемся, то мера этого сомнения должна быть как бы адекватной, что ли, реальности. Если мы очень сильно сомневаемся, скажем, будет мне моя жена насаживать рога, или украдет ли мой друг мои деньги, и так далее. Какая вероятность, что мой друг украдет мои деньги? Значит, эта вероятность для меня очень мала. Но он украдет деньги, скажем, не возвращает долг и тому подобное. Тогда я должен понять, почему это так происходит. Оказывается, он там растратился, ему говорят, убьем всех твоих детей, и мы у тебя кастрируем, если ты вовремя не отдашь деньги. Тогда он все это взвешивает и думает, что нет, я лучше отдам деньги, и хоть пусть он думает обо мне, что я плохой друг. Но все-таки это лучше, чем если произойдет то, что произойдет. Значит, чем отличается здоровый и полноценный человек? Во-первых, он понимает объективную вероятность того, что происходит. В общем, тот, который преувеличит вероятность того, что ему на голову упадет кирпич, что насмотревший телевизор, он думает, что сейчас выйдет, меня ограбят, мою дочь изнасилуют и так далее, и сидит, дрожит, явно у него и дня на мышление, которое в чем состоит. В том, что он преувеличит, положим, вероятность тех событий, которые должны произойти. Поэтому ему надо лечить. Тот же, который абсолютно неосмотрителен и не принимает во внимание никакие вероятности плохих событий, он устроен, как говорится, оптимистично, он гиперманиакальный человек, и даже есть такая акцентуация характера, которую называют гипертимный тип. То для него вот эти субъективные вероятности все смещаются в сторону уменьшения вероятности плохих событий и увеличения вероятности хороших событий. Поэтому он развивает кипучую деятельность, в результате чего он терпит в основном неудачи, тратится у него энергия зря, потом он впадает в депрессию. Психиатры говорят, что у него маниакально-депрессивное состояние, циклоидный тип, то у него происходит избыток энтузиазма, оптимизма и оценки вероятности в одну сторону, а потом он оказывается в ситуации, когда все оценивает плохо. Он находится в состоянии депрессии. Положим, те вещи, как депрессия и мания, они, в общем-то, могут быть хорошо оценены с позиции теории сомнения и веры, с позиции вероятности того, что должно происходить, что не должно происходить. Вот. Значит, я так обрисовал, в общем, картину. Скажем, если у Отелло, у него грызет его сомнение, и у него вера уменьшается в том, что его, он не будет совпадаться с кем-либо, кроме него и так далее, это сомнение усилится, в результате чего на это накручиваются новые эмоции, агрессия, гнев, там он ее душит, убивает, потом обнаруживается, что оказывается это не совсем правильно. А точнее, даже он не думал, правильно это или неправильно. Потому что часть его сознания, которая оценивает ситуацию, его одна субличность, которая управляла его как бы любовным поведением, оказалась заблуждение, а личность в целом, когда эта программа была выполнена, уже думает совершенно иначе. В силу этого он был в ужасе, и я не знаю, в фильме, который я смотрел месяц три там назад, вроде он покушал самоубийство. Но у Шекспира, кажется, не кончается самоубийство. То есть я читал давно. Значит, какой бы кусочек жизни мы ни взяли, происходит соотношение сомнения, веры. Теперь посмотрим на сомнение с другой стороны. Какова, вот я вам говорил, что сомнение – это переживание. Переживание всегда есть переживание чего-то. Что же переживается в сомнении? Вот когда мы говорили о переживании обиды, мы говорили, что там переживаются три основные умственные операции, которые проделывает человек и переживает. Когда человек переживает гнев, он переживает агрессивное поведение, которое он планирует. А что же переживает сомнение? Самое главное, примерно до середины 20 века никто не знал, что он переживает. Были слова. Каждый чувствовал сомнение, а вот точно ответил на вопрос, что переживает. Ответа не было. Пока не появился такой тихий математик Клод Шеннон, который дал определение информации. Он сказал, информация это то, что снижает неопределенность. Значит, переживается что в сомнении? Неопределенность. Более того, он написал формулу, которые вообще до сих пор не могут как следует переварить даже информациологи, и физики, и ученые. Он предложил измерять вот эту вот меру неопределенности через что? Через сумму логарифмов вероятности всевозможных исходов. Всего исходы, вероятности исхода равняются единице. Вот тоже может быть вариант да, нет. Может вариант еще да, неопределенно, потом еще нет. Ко мне может прийти Петров, Сидоров, Иванов. Один придет с подарками, Сидоров придет с претензиями, а еще другой придет, может, ухаживать за моей женой. Какая вероятность? Три исхода. Но обязательно кто-то придет или вообще никто не придет. Значит, я абсолютно уверен в том, что четыре из этих событий произойдут. Я абсолютно в этом уверен. Но от этого неопределенность не уменьшается. Когда кидаю монету, то я абсолютно уверен и верю в то, что выпадет или решка, или орел. И нет на Земле такой силы, которая поколеблет на самом деле. Но выпадет ли это решка, или выпадет орел, здесь это сомнение у меня равняется половине. Вероятность исчисляет путем деления числа исходов возможных на всевозможные исходы. Вероятность равняется половине. Значит, что такое сомнение? Сомнение – это чувство неопределенности. И физики до сих пор не могут ответить на этот вопрос. Они говорят, что вообще природе свойственна энтропия. Более глупого выражения трудно представить. Что значит энтропия? Это мера неопределенности природы. И противопоставляет этой энтропии такую вещь, как структурность Вселенной. Структура – это не признак неопределенности. Поэтому для того, чтобы это понять, нужно задать себе вопрос, Неопределенность чего? А неопределенность только поведения. Поэтому сама неопределенность живет вместе с поведением. Потому что в поведении может быть выбран один вариант, второй, третий, десять, хоть сто. Но какой-то будет выбран. Поэтому, когда мы говорим, что природе свойственна энтропия, такое просто абстрактное высказывание, что вот в природе свойственна энтропия, Вселенная, там энтропия имеет тенденцию к повышению, какой-то закон выдумали, что тепловая смерть Вселенной должна происходить. Конечно, физик, который сидит, думает только о своих вещах, исключая все остальные факторы, он, конечно, может придумать такие вещи. И это даже знаменитые люди такое утверждают. Что такое тепловая смерть Вселенной? Это значит энтропия, неопределенность, поведение Вселенной возрастет до максимума. Вы чувствуете абсурдность этого сказания? Поэтому понятие энтропии, понятие неопределенности применимо только к поведению, к единственному поведению. Поэтому поведение одной целостности может иметь меньшую неопределенность, а поведение другой целостности – больше определенность. Так что же такое информация тогда? Информация – то, что уменьшает неопределенность. И все считают, что уменьшает неопределенность сообщения. И в мозгах все сместилось так, что даже сам процесс передачи информации, вот сообщение считается информацией. Вот такие слова, как передача информации, потоки информации. Если посмотреть с точки зрения, что такое информация, это мы скажем совершенно абсурдно. Почему? Могут быть потоки сообщений. А сколько информации содержит сообщение? Это все зависит от того, кто получает это сообщение, неопределенность чего меняет. Вот что главное нужно понять. Если я этого не понимаю, я начинаю верить во что? Что из космоса идут потоки информации, которые я перерабатываю там и так далее. И целые философии, знаешь, построены, книги написаны. Это абсурдно. Потому что при отсутствии философской грамотности можешь такую ахинею утверждать, что и поступают потоки информации. А что такое информация, согласен, точно определение? Это то, что снижает неопределенность. А неопределенность что? Чего? Поведение. Все ясно. Ничего придумывать не надо. Но потом считается, что сообщение уменьшает неопределенность. И поэтому ее идентифицируют сверху. Информацию. Еще подобного? Положим, вот этот гриб, ядовитый он или нет? Два исхода, ядовитый или не ядовитый. Мне Петров говорит, он ядовитый. Сообщение мне снимает неопределенность, я его не беру. Но обязательно для того, чтобы снизить неопределенность, нужно сообщение. Не обязательно. Я просто пинаю ногами этот гриб и иду дальше. Я разрешил свое сомнение. Никакого сообщения я не получал. А сомнения нет. Значит, мое движение ногой, что это такое? Это то, что уменьшило неопределенность. Значит, мое движение ногой является чем? Информацией. Если это так, то теперь подумайте о людях, которые серьезно видят и говорят об избытке информации. Никакой избыток информации не может быть. Может быть избыток сообщений. Избыток знаков в сообщении, в брошюре тоже понаписано что-то. Написано намного больше, чем мне это надо. Поэтому, когда люди путают сообщение, каналы сообщения, законы сообщения с информацией, у них в голове происходит развитие заскоки, начиная с мистическими заскоками, всех ужасающих последствий. Положим, если эта секта кончает самоубийством, потому что они думают, что они получили информацию о том, что кто-то захотел, о том, что они сели на космический корабль и улетели, но для этого нужно умереть, потому что освободить души от бренного тела. Они кончают самоубийством. Значит, отсюда я хочу вам сказать, что сомнение – это переживание неопределенности. Значит, с помощью сообщений это сомнение может быть уменьшено. этой точки зрения, что такое информация? Информация – это то, что мешает сомнению. Скажем, я жену все время ревную, она умерла, у меня сомнения есть. Конечно, я воспроизвожу прошлую ситуацию, спала она с Сидоровым или нет, пока была жива. Но здесь теперь у меня нет никакого сомнения, она мертвая. Умерла. Чем отличается нормальный человек, который не подвержен всяким голосам и столоверчению? Он думает реальность так, как она есть. Он думает о том, здесь и теперь, что происходит. И ничего не добавляет в это. Как только он начинает добавлять, он начинает мыслить патогенно. Значит, что мы выяснили для себя сейчас, вот когда перейдем к практической стороне дела, с фундаментальными понятиями, которые мы начинаем обсуждать. Это сомнение. Сомнение – это переживание неопределенности, неопределенности поведения своего или другого. Дальше, то, что снижает неопределенность, является чем? Информацией. Поэтому информация вырабатывается мною. Я могу получить сообщение, а это не снижает неопределенность у меня, потому что я ее не понимаю. Даже если понимаю, не знаю, как применить. Я читаю книгу о саморегуляции и так далее, а жену ревную. Получаю огромное количество сомнений, сообщений. А сомнения меня не мешают, даже наоборот. Даже наоборот. Значит, если мы вот эти точные границы проведем, тогда мы совершенно точно знаем, что такое вера. Вера – дополнение к сомнению. Чем меньше сомнений, тем больше веры. Чем меньше веры, тем больше сомнений. Ничего не надо придумать. Когда мне кто-то говорит, что души перевоплощаются и так далее, то я начинаю думать об этом, и я сомневаюсь, происходит это так или нет. Существует ли загробный мир? Я сомневаюсь. Греки, например, выдумали историю о том, как один вернулся из загробного мира и сказал, там отвратно. И, в общем-то, эта история была выдумана, она была очень интересна. Платон об этом упоминает. Но пока никто еще не возвращался из загробного мира. Индусам нравится это, они говорят, что происходит перевоплощение. Но когда мы думаем о положении перевоплощения, сколько там у нас веры, сколько сомнений? Что говорит в пользу перевоплощения? Очень много вещей говорит в пользу перевоплощения. Удивительно, как это человек за 5 лет, даже быстрее, научается перерабатывать информацию, научается жить, приобретает навыки для того, чтобы быть полноценным, уже полностью сложившимся личным за таких 5 лет. Это нас удивляет, и мы думаем, что, наверное, все это он умел заранее. А если он умел заранее, то когда он это научился? Научился, наверное, он что? Когда-то еще раз жил. Но тут уже такой скептик говорит, а почему он должен сам научиться? Интересно, вот закон всемирного тяготения вы изобретали? Нет. А изобрел кто? Ньютон, еще 300 лет тому назад. Этого, оказывается, вполне достаточно для того, чтобы считать, что действует этот закон. Нет, не надо делать. Значит, кто-то сделал, и я прекрасно мыслил. Поэтому то, что ребенок умеет очень быстро научается тому, надо, чтобы он сам где-то в перевоплощении там учился. Не надо. Достаточно тому, что кто-то учился, быстро усвоил. И вот эта вещь это объясняет Юнг тем, что существует архетип коллективного бессознательного, где эти навыки, где это умение, эти идеи сохраняются. И поэтому, когда человек заново рождается, то есть рождается, то у него это уже есть. Возникает у нас по этому поводу сомнение, так это или не так? Нет, они действительно уже имеют. Тот ребенок, который родился в условиях нашей культуры и так далее, у него все быстро формируется. Значит что? Для этого, чтобы это быстро происходило, нужно, чтобы эта культура существовала. Нужно было сообщество, которое существует, скажем, ну, 1000 лет, или 2 или 3 тысячи лет. Но разрешает это сомнение? Все равно не разрешает. Задаем вопрос, если вот, положим, вся цивилизация погибнет и так далее, то будут ли эти навыки повторяться в другой цивилизации? Мы этого не знаем. Хотя верования, скажем, китайцев, японцев и наши, они сходны. Значит, мы начинаем думать, что Земля – это если целостная, у него есть архетип, который он все сохраняет. Поэтому мне не надо совершенно в прошлом воплощении этому учиться. Когда я рождаюсь, я это усваиваю очень быстро. Потому что зачем мне изобретать еще раз одно и то же? Значит, видите, сомнение достигает определенного уровня, но можно его полностью пройти? Наверное, невозможно, поэтому оно и существует. Значит, вот так философствуя, мы подходим к очень важному моменту, как же с этим быть. Я, скажем, у меня сомнение, что будет завтра, выгонят меня с работы или нет. Или насадят мне рога моя любимая, или там, положим, украдут ли меня, положим, на даче компьютер, который я нечаянно оставил. Это реальные сомнения. Значит, от чего мы зависим? Вот можно сказать, конечно, как я дальше сказал, что это полностью зависит от моего опыта. Мне никогда компьютер не крадет. Ниоткуда. У меня такого опыта нет. Потом, если у меня не украли, я же не могу утверждать, что его не украдут. Когда у человека страх и тревога, то у него восприятие окружающей действительности искажается. Если он, скажем, очень боится, что у него будет неудача, что ему нанесен будет ущерб и так далее какой-то, то в нем происходит смещение вот этой вот системы оценок, как бы системы субъективных вероятностей. Его сомнение возрастает и достигает такого момента, как дезадаптирует его поведение. Притом это изменение происходит тем быстрее, чем сильнее он переживает свою неудачу, свою ошибку. Вот что такое обида? Это переживание ошибки моего прогнозирования поведения другого. Я думаю, что она, любимая, будет вести себя так и так, а идет себя иначе. Поэтому я и переживаю обиду. Поскольку упорно настаиваю, мне хотелось бы, чтобы это было согласовано, оно рассогласовывает. Значит, в данном случае переживания вызваны рассогласованием, которое у меня внутри. А чем вызывается сомнение? То же самое. Оно вызывается рассогласованием моего индивидуального опыта и объективного опыта, который существует, которого я не знаю, но который пытаюсь все время угадать. Если в моем опыте увеличивается количество событий, которые усиливают мое сомнение, то сомнение будет расти. Вот у человека бывает поток, скажем, неудач. И он впадает в пессимизм и не верит ни во что. Вот я беседую с человеком, говорит, она меня предала. Или вот все начальники идиоты, они, в общем-то, обманывают, и никому верить нельзя. Как только человек начинает думать, он может работать с другим людьми. Конечно, не может. Почему? Потому что раз он совершенно не верит ни во что. А другая крайность, если он верит мошенникам, которые его будут обманывать, тогда еще хуже, потому что они его обманывают. Какой выход из положения? Нет иного выхода, как точное соответствие объективной вероятности. Как один говорит, он меня обманул. Он мой хороший друг, но он меня обманул. И я с ним порываю. Я говорю, только идиот может терять хороших друзей, только потому что эти друзья его обманут. Он говорит, как идиот? Я говорю, не, все идиоты так поступают. Он говорит, как так поступают? Говорит, наоборот, я осмотрительный. Я говорю, так ты же теряешь друга, а он тебе нравится. Вот перечисли, как, чем он тебе нравится. Нравился и так далее. Он говорит, вот он такой, такой, придет на помощь там и тому подобное. Я говорю, ну ты же смотри как. А ты хочешь его отвергнуть? Да что? Но он взял деньги и не вернул. Я его спрашиваю, когда-нибудь возвращал деньги, которые брал? Он говорит, никогда. Я говорю, так значит, он никогда не возвращает деньги, значит, вероятность того, что если ты судишь деньги, он никогда не вернет. Значит, это его свойство. И ты абсолютно точно предвидишь. Какая выгода из твоего предвидения? Может быть. Он говорит, Какая предъявление? Я точно знаю, что он возьмет деньги, если ему дам долг, он их не вернет. А в остальном, я его спрашиваю, он приходил к нему на помощь, когда ему плохо, заботился о его детях, так и тому подобное. Я говорю, смотри, куча таких приятных вещей хороших, притом он обладает отвагой и самоотверженностью. Я говорю, ты все оттеряешь. Он говорит, а что по-твоему, чтоб он меня еще раз обманул? Я говорю, так раз ты приобрел его, надо, чтобы он тебя не обманул. А что он делает, чтобы меня не обманул? Я говорю, сам подумай. Я говорю, что, долг ему не давать? Я говорю, конечно. Здесь, возможно, два варианта. Дать ему долг побольше, чтобы он взял, не отдаст, и потом не будет больше просить. А если понемножку дает, он не возвращает, то это заглатывает. Но я говорю, ты своего друга сохрани. Один вариант. Другой вообще ему не давать долг. Вот и все. Вот и все. И друг остается. И неприятностей нет в связи с тем, что это он не возвращает долг, и ты переживаешь, какой мерзавец, он не возвращает долг. Вот я эту историю вам рассказал зачем. Все истории на это похожи. Поэтому здоровый, уравновешенный человек, он любую ситуацию оценивает как? С точки зрения веры и сомнений различных аспектов, как в общении с этим человеком, или совместной работы. У него все это структурировано, и с этим он действует. Тогда его невозможно обмануть. Но помимо обмана еще может что-то другое, вот потому что он ввязывается в разные истории, у него бывают неприятности, и нужно его выручать. Он говорит, вообще с ним невозможно дружить, потому что всегда с ним происходят какие-то истории и тому подобное. Я на него истратил очень много, я ложусь, его достаю из этих штук разных и тому подобное. Я говорю, так вот считай. Как быть в этом случае? Значит, единственный выход человека в управление, самая лучшая стратегия в управлении собой, это точное исследование сомнений и веры. И точная вера – сомнение. Предположим, все равно сомнение и ситуация неопределенна. Если ты очень раним, если тебе очень больно, если неудача тебя уничтожает, то ты обречен на что? На то, что твое сомнение будет возрастать, и постепенно ты должен будешь свернуться в кокон и принять внутриутробную позу. Это вот если взять любую психбольницу, там есть объекты, которые не приняли уже внутриутробную позу, потому что мир у них настолько неопределен, настолько ужасен, в котором жить невозможно, и он принял внутриутробную позу. Почему он ее принимает? Просто потому, что когда он был в животе у матери, у него коленки были согнуты, так он с кококом. Значит, это был самый безопасный время. И оно воспроизводит. Лет пока надо оказаться в психбольнице. Но положим, человек, который впал в депрессию, в неверие, в сомнение, его 10 раз обманули, он может не обязательно в психбольнице принимать позу кока. Он может лежать на диване и подать в депрессию. Хорошо, если ему надо идти на работу и есть нечего, полежал день-два. Голод мучает, он глядишь и отправляет собирать бутылки или идет на работу. Куда им делать? Может, мусульмане прекрасно знают, что нужно временами принимать позу внутриутробную. Позу, и 5 раз в день они принимают это, и тем самым они облегчают свое состояние. Когда он складывается таким образом, он чувствует безопасность, и какая-то переработка сомнений происходит, и в нем усиливается вера. И когда Мухаммед предложил вот эту схему ритуалов, он, конечно, разумно поступил. Потому что им читать надо как-то ритуалы, чтобы он соблюдал. Но мусульмане это делают 5 раз. А вот в некоторых секторах в день, через каждые 12-15 минут, член секты должен думать о своем предводителе. То есть о своем гуру или о своем учителе и тому подобное. Ясно, что если он через каждые 12 минут о нем думает, с ним покончит. Вот та секта, которая покончила самоубийством, 39 человек, они обязаны были, там была система контроля налажена, тогда они через каждые 15 минут или 12 даже, они должны были мыслями обращаться к своему учителю и общаться с ним. Когда я общаюсь с другим человеком, который во что-то верит, что со мной происходит, сомнения меня уменьшают. Когда я общаюсь с человеком, который ни во что не верит, сомнения у меня что? Увеличивают. Поэтому, если я хочу, чтобы у меня было как-то объективное управление своим сомнением, я должен выбирать сферы общения. Поэтому, если я оказался в числе пессимистов, и подумал, что со мной произойдет, я стану точно таким же. Тоже на секте гностиков или анабаптистов, я не помню как, которые считают, что человеческое тело – это любовь, страдание, страх и боли, что этот мир – темный мир, а нужно жить светлым, то, конечно, если оказаться в такой ситуации, так и будешь думать. Поэтому человек не должен принадлежать никакой секте, если он хочет быть истинным человеком. И он должен управлять своими сомнениями и верой. Если тебя стараются в чем-то убедить, всегда нужно подумать, интересно, хорошо или плохо, что меня в этом убеждают. Потому что чем больше веры, уменьшает сомнения, тем больше определенным становится поведение. Поэтому, когда я живу с другим человеком, я нахожусь в неопределенности, как он себя будет вести. Как человек решает эту неопределенность? С древнейших времен он научился это делать, заключая соглашение. Договор. Вот когда археологи раскапывают там где-то в Вавилоне древние на те глиняные таблички, что они там находят? Вы думаете, записи какие-то о возвышенном там и так далее? Ничего подобного. Там ведется речь. Вот тогда-то я у тебя взял столько-то зерна, а в ответ ты должен поставить мне ложем 4 копья. То есть с момента, когда человек вступил в определенное отношение с другим, он стал справляться с неопределенностью путем чего? Путем заключения соглашения. Эти соглашения могут быть устными, но в этом случае должен быть третье лицо, которое говорит, вот и говорит. Вот там на рынке, это, на базаре два мужика торгуют, они могут вообще молоть любую ахинею. Но с того момента, когда они взяли, ударили по рукам, и третий подошел и рассек им это, все, с этого момента считает договор заключен. Поэтому не обязательно они должны быть письменными. Но однако, если соглашение рассчитано во времени, то вот этот вот договор должен быть письменным. Поэтому толчок к развитию письма, появлению бумаги и средств информации был вызван именно стремлением человека сделать свои отношения более определенными. Как мы снижаем определенность, неопределенность? За счет соглашения. Есть соглашение, которое происходит по умолчанию. Считается, что мужчина должен вести себя так-то, так-то в семье. Женщина должна вести себя так-то и так-то. Мы тыкаем палец в это пространство и говорим, вот ты должна так себя вести. Ты женщина, в условиях нашей культуры так принято. Кто так говорил? Так говорила мама, так говорят люди, так говорят романы. Так говорится в кино, и так говорит обыватель вообще в соседнем доме. Значит, человек снижает неопределенность не только тем, что он заключает договоры. Он заключает договор, когда что-то уникальное с ним происходит. Он может заключать договор, может, этот контракт у него будет по умолчанию. И этот вот контракт по умолчанию является тем, что снижает неопределенность. Вот мусульмане хочет жениться на этой женщине, они что делают? Они составляют контракт. Никто не спрашивает. Идут к мулле, он третий, он говорит, все, именем Аллаха, я видел это, я читал, я знаю, что вы муж и жена. Он их не объявляет мужем и женой. Они сами объявляют. Если взять нашу культуру, то идут почему-то государственные органы, тот объявляет о том, что муж и жена, и записывает, и с тех пор ты должен вести себя так-то и так-то, а она тоже так-то. Разница очень большая. Если мусульманин это свободно принять решение, то здесь государственный акт. Интересно, как появилось государство? Вот теории каких только нет. Если вы начнете считать теории государства, все они выдуманы для того, чтобы обосновать, что это аппарат насилия или грабежа. На самом деле это точно. Современное государство – это способ ограбления населения, и обманы его и тому подобное. Но когда думаешь, что оно с самого начала было таким неправильным, значит, из того, что появляется третье лицо, которое рассекает, рука, когда ударили по рукам, чем он занимается? Он выступает как посторонний наблюдатель, третейский судья. Он может сообщить, что да, такой договор был. Кто он такой третий? Конечно, желательно, чтобы это был уважаемый человек. Но может быть и не обязательно уважаемый. Но если вот в родоплеменном строе это мог быть, ну, колдун, если не уважает колдуна, то не обязательно. Постепенно вот из этого третьего человека и появляется то, что мы именуем государством. Значит, что такое государство? Это инструмент, с помощью которого мы снижаем неопределенность поведения. Свое поведение и поведение других. Значит, я заключил договор, он его нарушает, я могу обратиться к третейскому судье. Интересно, в русской общине, положим, 500 лет тому назад, нужно было обращаться к государству для того, чтобы заключить договор? Зачем нет? Совсем нет. Но постепенно государство захватило все в свои руки, и таким образом оно начинает управлять и человеческими отношениями. Значит, и все это я сказал, чтобы подчеркнуть одну мысль, что способы снижения неопределенности – это не обязательно получение сообщения. А это что? Это может быть договор, соглашение, соглашение явное, соглашение по умолчанию. Вот я написал книгу «Выживание при разводе». Главная идея этой книги является, вот как быть, если семья разваливается? Она разваливается, и каждый придет свое. И субъективно каждый не прочь сохранить семью. Но как не получается? А я им говорю, заключите контракт, договор о сохранении семьи. А если вы не можете сами сообразить, позовите психологу, платите ему деньги. И он вам напишет, вот ты берешь на себя обязательство не говорить таких-то вещей. Ты берешь на себя обязательство там не делать то-то, то-то или делать то-то. Вот, положим, одна сторона написала, что она берет на себя обязательства какие-то, другая сторона такие-то. Потом она начинает согласовывать, стыковывать их, и что получается? Начинает договариваться. Да, я с этим согласен. Я с этим согласен. Скажите, что происходит с неопределенностью и с сомнением? Они что? Они уменьшаются. Они уменьшаются и очень сильно. Мне, когда я предлагаю, говорит, да нет, он такой дурак, он вообще сейчас скажет, и потом говорит, это его дело. Тут такой, если он сейчас сказал, потом завтра говорит другое, он же вообще ничего, как-то вот выбрасывает себя из мира цивилизованного. Я вам скажу, что действительно так имеет. И в семейном отношении, в человеческом отношении, в позиции уголовного кодекса, гражданского кодекса, то это абсолютно преступно. Рэкет. Насилование, подавление человека, нарушением его прав всяких, особенно прав детей. А это, естественно, нормально. Почему? Потому что человек никогда не задумывается, что он делает. Вы думаете, что вот в семье это просто глава семьи, или там жена, и дети, прохвосты какие-то, на которых невозможно, ну, как пробу ставить. Что они уголовники. Для того, чтобы совершать уголовные преступления, надо обязательно быть уголовником. Достаточно быть членом семьи. Почему? Потому что считается, что, положим, уголовный кодекс, гражданский кодекс останавливается перед этим, особенно уголовный. Он дальше не поступает. Но я анализирую семью, и там очень, там сплошное насилие. Положим, изнасилование, рэкет, вымогательство, но только утонченное, смягченное. Можем как в медицине, например, и так далее. Значит, когда я предлагаю им заключить свой контракт на выживание семьи, они говорят, что, ну, не может быть, он будет нарушать. Она будет нарушать. И посмотрел, какая она халда. Руки в боки, хайло откроет, знаешь, как ругается. Я говорю, вот, давай договоритесь, что покажем, если он не может не ругаться, пусть ругается, но пусть он даст обязательно не употреблять там такие-то вот слова, например. Тебя какие слова очень ранят, которые он говорит? Ну как ранят, что вот мое мужское достоинство снижает? Вот пусть она не употребляет. А она говорит, а мне тот-то, ты во моей маме говоришь, что она такая-такая. Я спрашиваю, вы можете утерпеть, чтобы не говорить о ее маме такие-то вещи? Он говорит, вполне могу, вполне могу. Значит, если люди берут на себя обязательства, и они хорошо или плохо их соблюдают, то постепенно степень сомнения, степень страха уменьшается. Когда юристы предлагают при вступлении в брак заключать брачный контракт, они имеют в виду только развод, в результате чего что? Как они будут делить имущество и как будут обращаться с детьми. Такого рода контракт не способствует укреплению семьи. И не снижает неопределенность, а наоборот. Наоборот. Потому что кто-то потом начинает думать, ага, я ошибся, подписав здесь такой-то контракт. Потому что меня берут как липку. Потому что если взять кинозвезд, американцев там и так далее, это ж клака какая-то. Они только и занимаются тем, что грабят друг друга, обманывают. И, ну, значит, уголовщины я не знаю. Так, дело идет, но тоже близко к этому. Потому что там доходы и денег много. Поэтому аппетиты разгораются большой силой. Значит, то, что касается человеческих отношений. Вот обидит она меня или нет? Это, конечно, зависит от моей способности размыслить обиду. Как она себя будет вести или он себя будет вести? Это предсказать трудно. Хотя человек, когда у него хорошее чувство, он что? Сомнения всякие о плохом поведении у него снижаются, а вера в то, что хорошее поведение будет, повышается. Хорошо это или плохо? Абсолютно нормально. Если ты сейчас хорошая, у тебя хорошее настроение, у меня тоже, я вижу только хорошие черты. А что такое черта? Это образцы поведения. Значит, для того, чтобы уменьшить сомнения и усилить свою веру, нужно внести в ситуацию определенность. И когда эта определенность становится больше, то меньше сомнения. Но если мои притязания на определенность чрезмерны, большинство людей думают, что вот сейчас я могу определить всю свою жизнь до конца. И ничто со мной не должно случиться. Это видно, что он круглый идиот. Потому что то, что случается в мире, абсолютно не зависит не только от тебя, даже от государства не зависит. Кто предполагал, за исключением главных мошенников во главе Черномырдина, и так далее, что будет 17 августа. И Кириенко поставили для того, чтобы он с нами проделал эту штуку. Кроме них никто не думал, но эти наиболее умудренные, они знали, что ГКО это вообще-то чуть ли, это ужасно, и пора от них отделаться. Некоторые вообще с этим не связаны. Почему? Потому что они стремились к большей определенности. Вот сейчас они говорят, постепенно доллар будет расти. А другие говорят, нет, не будет расти. Но же ему расти дальше уже нет. Потому что он будет постепенно что? Снижаться. Как? Можно на это положиться? Полагайся, если ты хочешь расстаться с частью своего капитала. Вот если ты решил, что плевал я на это дело, я расстанусь с этим. Значит, я могу выиграть, могу проиграть. Поэтому люди издавна объективные, мудрые. Они, прежде чем как ввязываться в ситуацию неопределенности, они проигрывают плюсы и минусы. Говорят, минус, я потеряю капитал. Плевал я на это дело, я потеряю его. Дальше, плюс, я выиграю вдвое. Он идет, теряет капитал и ничего ему не делает. Ничего. Они вступают в брак, голова заполнена иллюзиями и фантазиями на счет, взятых из кино и из внушений мам. Значит, все, что дальше происходит, является ничем иным, как разрушением этих иллюзий. Беспрерывный эмоциональный стресс. Организм не выдерживает, кто-то заболевает, и все это разрешается в конфликте. А в чем состоит способность управлять неопределенностью? Нужно знать ее границы. Это неопределенно. Вот говорят, у всех плохо, они разводятся, у меня не будет развода. Я говорю, сочетай всех своих подруг, знакомых женщин. Давайте установим процент одиноких женщин из твоих сверстников. Показывает 30%. Я говорю, ты видишь, одна треть уже. Почему ты считаешь, что тебя минует это? Она говорит, нет, я исключительное существо. Я говорю, ты еще замуж не вышла, а муж тебя обрехатил, этот мужчина обрехатил, и жениться на тебе не хочет. А она-то как раз страдает от этого. Я говорю, посмотри, треть твоих подруг одинокие женщины. Чем они от тебя отличают? Хуже тебя или лучше? Она говорит, нет, не лучше, не хуже, но может быть лучше. А может хуже. Я говорю, они отличаются тем, что они прошли через эту мясорубку отвратительный бракоразводный процесс, отвратительные неприятные штуки, конфликт с родителями, потери, положим, ожиданий и так далее. Я говорю, они прошли для того, стать одинокой женщиной, им потребовалось что? Через такую мясорубку пройти? Я говорю, какие у тебя преимущества? Я говорю, знаю, куда вы клоните. Я говорю, вот так вот. Вот так. Я говорю, не бейся, как рыба об лёд. Может, очень хорошо, что он тебе не женится. Потому что если его женить насильно, то он обязательно разведется, потому что он все время будет думать, что его женили. И все, что хорошее, будет переворачивать на знак минус. Так это происходит. Значит, то, что касается человеческих отношений. Теперь относительно неприятности. Вот, положим, я потеряю деньги. Меня обидят. Меня оскорбят. Меня оштрафуют. В какой степени человек может сохранить свое внутреннее равновесие и объективную оценку вероятности событий и не будет таких резких осцилляций, отклонений сомнений. В той мере, в какой он не боится. Если он боится, скажем, что его обидят и будут обижать. Но если он научился размышлять свою обиду самогенно, то у него что произойдет? Вот эта область его сомнений, то, что, от чего ему страшно, больно и так далее, уменьшается. Если он научился размысливать, положим, свои неудачи и так далее, и он их не боится, он точно знает границы своего успеха и неудачи. Тогда что? Тогда он защищен в этой области, и у него сохраняется способность быть объективным. Поэтому чем лучше он контролирует свои эмоции, чем в большей степени он может ими управлять, тем более объективным он становится. И тем сильнее его сомнения, то есть субъективная вероятность, положим, плохого события, будет совпадать с той объективной вероятностью, которая имеет место. И чем в большей мере его сомнения соответствуют энтропии окружающей действительности, тем он более мудрым становится, тем более защищен и благополучен. Тот же, который заполнен иллюзиями, а что такое иллюзии? Когда его ожидания, веры и сомнения совершенно не согласуются с энтропией, со структурой этих вероятностей, которые существуют в мире. Он подвержен ударам и жестокому воспитанию, которое подвергает человек со времен грехопадения. Источником греха является свобода человека. Поэтому тот, кто употребляет, как употребляет эту свободу, и как он живет в этой свободе, и зависит его конечный результат. Конечно, он должен прожить эту жизнь. Он живет ее. Но совершенно разные вещи. Даже если не верить, посмертное там положено воздаяние или наказание, все зависит от того, как он ее живет и как он умрет. Поэтому работа с способностью своей оценивать вероятности событий, понимание своих сомнений, своих границ, границ сомнений, является необходимым условием мудрости. Самое удивительное, что даже античные философы об этой стороне мудрости никто не говорил. Об этом говорю только я сейчас. Никто не говорил. Когда мы спрашиваем, положим, Гераклита, Эпиктета, Платона и так далее, они отражали разные аспекты мудрости. А вот как христианство утверждает, что чем больше в тебе веры, тем, положим, ты будешь благополучнее и тому подобное. Но не имеется в виду только вера во что? Вера в своего собственного Бога. Действительно это так? Конечно так, если у тебя действительно это вера. Но ты же в Бог веришь как? Не так, как в него надо верить, а с точки зрения своих, как говорится, плотских интересов, желаний и тому подобное. И думаешь, что он тебя защитит. Ничего подобного, он тебя защищать не будет. Идущего судьба ведет, упирающегося тащит. Так же обращается с нами и Бог. Поэтому тот, кто не делает, не работает, не приобретает мудрости, он получает очень мало помощи от Бога. Тот, который приобретает это, он получает очень много помощи. Поэтому, овладеваясь иногенным мышлением, человек становится ближе к своему Богу. Он ему будет помогать. Вот что я вам хотел сегодня сказать. Значит, я не коснулся таких вещей, как вера в духов, загробный мир и, положим, и других вер. Об этом не имеет смысла говорить, потому что это очевидно. Если ты веришь в духов, значит, ищи границы своей веры и сомнений. Если веришь в дьявола, вот папа римский, Иоанн, такой номер, второй, утверждает, что дьявол существует и утвердил должность священников, экзорцистов, которые будут лечить людей путем изгнания из них дьявола. Если ты веришь, то значит ты тебе можешь помочь, если у тебя вселился дьявол и твоего родственника, Бог может помочь ему изгнать его. Поэтому границы веры и сомнения, индивидуальный характер. Если ты веришь в выздоровление, то что? Ты будешь выздоравливать в большей степени, чем если бы не верил. Но это не значит, что ты обязательно выздоровеешь. Потому что существует общественное мнение, существует медицина, которая тебя подчиняет. И каждый раз, когда тебе ставят диагноз рак, то запускаются общественные механизмы убийства человека. Скажем, у женщины там могут быть раковые тела, меньше их, больше. Но она испугалась, пошла как раз в тот момент, когда их больше, и ей на диагноз ставят, что рак. С этого момента она умирает. А вообще, если такая вещь, как СПИД, то вообще просто организованное убийство человека, которому присвоили имя больного СПИДа. Так устроен мир. Я вспоминаю одного преподавателя, он сейчас профессор, вот молодой, красивый мужчина, очень женщины его любили, он так тоже не против ухаживать за ними, но у него что-то стало расти, у него сначала он думал флюс, а оказывается ему сказали, рак у тебя кости или что-то там такое. И предлагали раскрасить ему физиономию, то есть разрезать все, изъять и так далее. Он посмотрел в зеркало, красивый мужчина. Он говорит, какой мне смысл, такой мордой я буду жить. Ему расписали все, какая будет физиономия, когда они все это будут изымать. Он говорит, привал я умру и так. И мне, собственно, сказал, что ты хочешь, чтобы я лежал у тебя рядом? Вот. Да, заныло, говорит, я, даже если ты вообще каким бы ни был, я тебя люблю, я, зато я не люблю. Это было 30 лет тому назад. Сейчас он профессор, а морда у него так же, так немножко опухоль есть, он не умер. Простал пить, но, видимо, это ему помогло. Уменьшил стресс. Самое интересное во всем этом, вы думаете, медицина будет интересоваться такими фактами спонтанного выздоровления? Вы когда-нибудь читали исследования, публикации, в котором бы медицина исследовала, что кто-то выздоровел от рака? Я читал в журнале, как один тоже им поставили диагноз, он послал их подальше. У него была яхта, он решил плыть через Тихий океан и думаю, что там помру на просторе волн там и так далее. В запасе наркотиками, в крайнем случае, будет, если очень больно. И так далее. Но он видит, что не умирает. И в таком блаженном состоянии духа находился, когда он принял решение, что я умру, и плевал на все. И когда он куда, в какой-то там Таиланд, что ли, куда-то он причалил, в первую очередь он пошел проверить, думаю, что такое. Он говорит, ничего у вас нет. Гораздо проще объявить, что это ошибка диагноза. Потому что если исследовать эти вещи, то тогда можно понять, от чего происходит рак. А это не надо понимать. Гораздо лучше его резать и подвергать ужасным способам лечения за хорошие деньги. Поэтому в данном случае, почему эти субъекты выжили? Просто потому, что не было подлинная вера, которая обеспечила им какое-то духовное равновесие, когда рак уже работать не мог. Ему для рака нужно обязательно, чтобы ты был в депрессии. Потому что вот был международный конгресс, в котором все как один согласились, что мы не знаем случаев заболевания раком, чтобы человек не находился при этом в состоянии тяжелой вот депрессии, тревоги и напряженности. Когда создают канцерогенные теории и так далее, то, конечно, они имеют смысл, они могут вызвать раковый процесс. Но есть люди, которые вот там на Чернобыле работают до сих пор, и вроде ничего не делают. Значит, вот эта сила веры и способность управлять своим сомнением и тому подобное играет очень большую роль в жизни человека. Почему этот профессор, он тогда был ассистентом? Потому что он, во-первых, расстался с своей жизнью и сказал, что я живу, наслаждаюсь, пью и развлекаюсь. Все. Потом я уехал оттуда, думаю, как там Шепелев? Он говорит, как все такое же, выпивает, говорит, и ухаживает за женщинами. Прошло уже сколько, 30 лет, как я тут уехал. Он говорит, профессор. Я говорю, как у него морда раскрашена, он же красавец мужчина. Нет, говорит, у него величина как была, так, так и есть. Вот и все. Правда, лицо, он от возраста стал немножко серым. Значит, что? Почему? Вот, и, конечно, он подправился, ему расквасили эту физиономию. Он бы умер очень быстро. Очень быстро. Я не говорю это в пользу того, что вот тебе ставят диагноз и так далее, ничем не занимаюсь. Все зависит, кто такой. Этот мужчина был, вообще-то, гусарского типа, плевал он на все. Он и вообще в своей жизни не ставит ни во что и не трясется над ним. А раз так, у него этот процесс прошел. Для другого это не годится. Поэтому если тот, который находится в постоянном сомнении, а что со мной будет завтра, там и так далее, для него это не подходит. Ему нужно, если поставить диагноз, пусть тебе отрежут какой-то орган полностью, и это продлит твое существование. Все равно жалким образом умрет. Поэтому, если у тебя есть опыт работать над своим сомнением и над верой, то постепенно она усиливается. Нужно только каждый раз знать эти границы, выработать эту привычку, не впадать в панику по любому поводу. Или тебя выгоняют откуда-то, или у тебя есть нечего, денег нет и так далее. Мало ли что может быть. Поэтому число самоубийств возрастает, значит, в России. Ясно, что возрастает. Число раковых больных растет. Вполне понятно, потому что большинство людей мыслят патогенно, у них плохая философия обыденной жизни, и она их убивает. Даже элементарного сравнения нет. Вот сравните, положим, когда была война, 41-45 год, какие там лишения подвергался население, даже в Туле, я тогда был маленьким мальчиком и видел все это. И то, что сейчас в каком состоянии люди находятся, даже там деревня, где совсем зарплат нет, никакого сравнения. Они были в лучшем положении, чем тогда. Но там люди не мерли, как мухи, от стресса и так далее. Почему? Потому что у них была вдохновенная идея, нужно сражаться. А сейчас у нас средства массовой коммуникации и все остальное полностью дезорганизовались. Почему я должен от них зависеть? Телевизор нужно смотреть с точки зрения того, ну мне интересно, какие фортеляне там выкидывают, какую ахинею понесут. Вот и всего. Ну что они говорят о реальной жизни, совершенно разные вещи. То, что они, конечно, обмануть могут и одурачить нас, это ясно. Поэтому нужно быть уверенным, что тебя одурачат обязательно. Но все равно я границы своего сомнения точно знаю. И каждый должен так говорить. Я знаю, что со мной можно сделать, что нельзя. И невозможно. Даже полностью вот выгнав там и так далее. Конечно, человек, если превращается в бомжа. Но почему он бомж? Потому что он вообще обескуражен и уничтожен как духовно. Поэтому он становится бомжом. А так человек не станет бомжом, если он дух сохраняется нормально. Даже при полном отце, даже из квартиры его украли, выгнали, он не будет бомжом. Значит, несколько вот этих центральных идей относительно структуры сомнения, веры, неопределенности, информация как то, что устраняет неопределенность. Отказываться нужно от отождествления информации с сообщениями, что тебя не одурачили, и чтобы не впасть в мистику. Вот. Каждый раз думать о своих границах своего сомнения, о вероятностях результата, просто думать. И в результате чего у человека возникает более мудрая установка на мир, в результате которого он становится, в общем, хорошо приспособлен. Вот что я вам хотел сегодня сказать. Если у вас есть вопросы, я отвечу. Я уже говорил, ну вот тебя обманывают, да?
Вот ты видишь, опять обманывают.
Так, значит, нужно точно иметь, и вот как тебя обманывают. Если он тебя обманывает, он будет обманывать. И все. Государство вас обманывает, неужели вы верите, что оно вас не обманет? Государство или друг твой. Какая разница, кто тебя обманывает? Государство более основательно, у людей депрессия наступает. Всю жизнь он верил в государство, а оно его обманывает. А вот сейчас еще будет обман. Все верят в доллар. Грандиозный обман во всем мире. Вот. Тогда меня спрашивают, а что с долларом делать? Да ничего, делай то, что ты делаешь обычно. Но знаешь, что наступит крах. И спокойно отнесись к этому. Пусть это кончается самоубийством, которых их много. И так далее. Так, еще вопрос.
Юрий Михайлович, у вас в одной книге был такой термин, как запас оптимизма.
Ну как запас оптимизма? Оптимизм в меру хороший, слишком много, это плохо. Также пессимизм в меру хороший и в меру плохо. Поэтому мы всегда бываем оптимистичны и пессимистичны. Интересно, тебя обманули, как тут тебе оптимизм? Но у патогенно мыслящего человека это начинается целый шлейф. Потому что мир плохо устроен, меня обманывает, самый близкий человек меня обманул. И так далее. А нормально мыслить человек, он сколько ему надо, ну, там, несколько часов, там, даже минут, он подумает об этом как следует. И обретает снова опору в жизни. Я же вам говорил, вот кто-то обижается 3 минуты, больше он не обижается. А другое десятилетие он обижается. Никто ему не может помочь, он сам это делает. Так же и здесь обманывают тебя, запас оптимизма. Но это зависит еще, конечно, вот если биохимик, он сказал, вот в синапсах там больше у этого какого-то химического вещества и так далее. Все эти теории выявления яйца не стоят. Конечно, это правильно, что там что-то биохимик какая-то, но какое тебе до этого дело? Ты должен правильно думать об этом. А пусть биохимик думает о твоем организме или теорию развивает, защищает диссертацию, тебе до этого дела нет. Вот особенно мне нравится, так смешно. Говорят, левополушарный человек, правополушарный, и на этом целую теорию стоит. Да какое тебе дело, левое или правое? Если у тебя воображение работает, значит, и образы, значит, какое тебе дело, какое полушарие тебе создает? Ты что, нейрофизиолог, что ли? Ну, это еще я, можно ждать чего? Появятся школы и тренировки, в котором нужно бить себя по правой стороне или током возбуждать правополушарность. И левая полушарность, соответственно, тем, о чем ты думаешь. Вот если логика, тогда давай возбуждать левое полушарие. Но это же идиотизм. Но есть люди, которые там поверят. Или появляется, скажем, целый тренинг, называется гимнастика мозга. Почему не гимнастика нервных узлов? А там американцы, какой-то американец придумал. Я посмотрел, там обычный способ тренировки человека. И так далее. Ну, надо сказать, гимнастика мозга. Обыватель смотрит, ага, я подвергаю гимнастике мозга. Да твой мозг и так прекрасно работает, плевал он на эту гимнастику. Вот у тебя есть компьютер? Что, он на тебя зависит, что ли? Самое главное, он исправен, чтобы ток поступал туда и процессор был. А остальное от тебя не зависит. А здесь процессор в тебе есть. И мозг будет все время работать. Конечно, если ты будешь глотать там наркотики и так далее, нарушается работа мозга. Очистился, он опять работает. Мозг работает абсолютно безошибочно. Другое дело, когда мозг используется неправильно, поэтому что ему гимнастику мозга делать? Вот говорят, тренировать память, это гимнастика мозга. Это же глупость. Память тренируется не за счет гимнастики мозга. А человек обучается, как правильно запоминать, как организовывать материал, какие связи установить. Вот это у него происходит. А не в гимнастике мозга. Поэтому, когда мы говорят, давайте кружок гимнастики мозга, вы можете скорее пойти. Я должен сказать, чему-то вы научитесь, потому что там же люди серьезно обучают вот, и тому подобное. Но когда ты подумаешь, это гимнастика мозга, то явно это глупость. Серьезные люди, положим, американцы, там двое, придумали гимнастику мозга. Скажите, пожалуйста, откуда берется вера в идею фашизма у, так далее, у политических лидеров? Ну, это же уже совсем другая вещь. Это вообще во что верить? Как же выбирать то, что ему верить? Если человек верит, что, положим, вот так вот можно исправить все свои дела, и ты будешь счастлив, тогда ты в это дело веришь. Когда думаешь, что если переловить всех евреев и убить их, то у нас наступит порядок. Никогда не будет порядка. Но сами евреи находятся под гнетом вот этого международного финансового капитала. Поэтому, когда говорят, что во, евреев слишком много, я вам скажу, что почему их много? Вот вы думаете, почему правительств их много? Потому что те высшие сферы сумели нахватить и организовали вот эту всю приватизацию, успели это сделать, пока мы чесали. Ведь русский человек как? У него чек есть, он пошел, и за бутылку водки продал. Чек. Рыжие бестия, это вот, как его, гениальный экономист. Чубайс говорит, эй вы, он так и сказал, ему нас идиоты. Каждый ваш чек стоит, положим, как Волга. На самом деле он ошибся, он как две Волги стоит. Смотря куда ты вложил. Если ты поплелся в ЧИФ, чековый инвестиционный фонд, в котором мошенники собрали, плакали твои. Но если ты вложил, скажем, в Газпром, или в северо-западно-сибирское пароходство. Вот я с дуру туда вложил чек, и оказывается, этот чек обходится в 10 тысяч долларов по тем ценам, которые они переоценку сделали. Так это же нечего свалить на то, что ты дурак. Я тоже пошел и поверил в это самое. Купил чеки, как раз у меня были деньги, думаю, я вот интеллигент, как думаю, ипотека, да? Значит, начнется это самое ипотечный банк, я туда вложил 50 чеков, они меня сразу очистили мои карманы, потому что мошенники и проходимцы. Если бы я что-то понимал в этом деле, еще тогда, вначале, я сразу понял, при чем тут банк, это же шайка ростовщиков. Им доверять нельзя, ни одному банку, даже и зарубежному. Но я это не понимал, я потом понял. Вот. А я вложил туда, так же все остальные. Потому что надо думать, и хоть сколько ни думай, если у тебя опыта нет, ты не сможешь понять, как чего. Но надо опыт приобретать. Поэтому самое интересное, конечно, я сидел бы, вот я купил столько-то чеков, вложил, положим, в Газпром. Там было по-разному. В Москве там что-то 50 акций было на чек, а в Перми там что-то очень много. Вот бы я сложил туда. И у меня было 1,5 миллиона долларов. Это мог бы я фантазировать. Но я недооценил того, что меня отловили и давно бы отняли и убили. Вот и все. Я потом, хорошо, что я эту аферу не провел, что меня не хватило и тому подобное. И это же не дело профессора психологии заниматься такого рода вещами. Это же нужно иметь криминальные наклонности и быть членом шайки и тому подобное. Поэтому... Значит, нужно относиться, что они обманут точно, но и не нужно доверять. Ну, сейчас же верят в Сбербанк, туда вкладывают деньги. Я говорю, идиоты, я говорю, вкладывайте деньги в образование. Я говорю, есть у тебя сын, дочь, какие-то курсы пусть проходят. Это абсолютное вложение. Что такое вложить деньги в образование? Я коротко объяснил. Это оно идет под процент примерно 10 000% в год, если хотите знать. Мне спрашивают, как это так? А вот так. Представьте себе, что высшее образование в Соединенных Штатах стоит сколько? Месяц? Это семестр. 10 000 долларов в год. За 6 лет 60 000, чтобы получить высшее образование. То же самое медицинское. В нашей академии приезжают иностранцы, учатся, вкладывают в год 2000 долларов, за 6000 не получат. Вот сравните, 60 тысяч и 6 тысяч, 100%. Теперь посмотрите, мировые цены уравниваются. Вы думаете, вот вы сейчас за десятку или за 12 рублей сюда приходите, слушайте меня, да? Так. А вы представляете, сколько это будет стоить через 10 лет? Вот наша встреча, положим, с типом вроде меня. Положим, консультация у психолога стоит 150 долларов в Соединенных Штатах, даже у самого посредственного психоаналитика. Цены-то уравниваются. Зубные, например, уравнялись. Мне дочь говорит, что во, в этом в Греции дешевле зубы лечить, чем в Москве. Квартиры превысили. Тенденция идет к уравниванию цен. Куда вкладывать деньги? Сбербанк или, положим, в образовательные услуги твоей дочери, сына и так далее. Так нет, оказывается, жалко на эти деньги. А вот Сбербанк кладет, говорит, вот в год у нас будет такой-то процент и тому подобное. Это же нужно быть круглым идиотом. Доверять вот этим вещам и считать деньги, проценты. Кто считает? А еще выше, вот, положим, взять высшее образование, так вот, положим, уровень получения ученых степеней. Здесь оно обходится порядка 4000 долларов. Положим, стать кандидатом наук. В Соединенных Штатах 250 тысяч долларов. Теперь сравните, что наши ученые степени имеют хождение в Соединенных Штатах, они сертифицируются свободно, сразу. Это не то, что диплом медвуза или педвуза. Потому что они знают, что такое ученый, который подготовлен в России. Так сравните 250 тысяч долларов и положим 4,5. Ну, в академии этого самого при президенте аспирантура стоит порядка 15-16, я не знаю. Сравните. Этот процент, который даже торговцы наркотиками не имеют. А человек же не понимает. Они говорят, интересно, это ведь, а зарплата у нас какая? Интересно, рынок интересуется вашей зарплатой, когда вот вы должны купить квартиру, да? Рынок интересуется вашей зарплатой? Он совсем не интересуется. Почему у нас дешево стоит образовательные услуги? Да потому что колоссальный интеллектуальный потенциал. Ни в какое сравнение не может идти Россия, скажем, с Соединенными Штатами по сравнению вот с количеством выдающихся умов. А поскольку их много, профессоров, им платят, мне платят 70 долларов в месяц. Вот. Я к этому даже спокойно, почему? Потому что это государство так считает, нужно платить и тому подобное. Значит, ясно, что если вкладывать в образование, воспользуешься тем, что профессор получает 70 долларов в год. Представляете, сколько его услуги стоят по-настоящему? Вот поэтому всем знакомым скажу. Самое лучшее вложение денег – это получение образовательных услуг. Любых. Любых. От чего это зависит? От того, насколько ты понимаешь ситуацию. Можно привести еще сотни примеров, когда человек, вот скажем, он сомневается, куда вкладывать мизерный избыток, который у него есть. Он хочет сохранить на черный день. Там, ничего не сохранит. Поэтому надо думать по всем пунктам, не только как вкладывать деньги. Так, еще есть вопросы? Нет, спасибо вам за внимание.